Чем жил Черноморский флот на минувшей неделе? Севастополь и его события. Смотрите в программе «Отражение». В студии Александр Грохольский. Здравствуйте. В Черном море завершилась летняя активация Черноморской военно-морской группы оперативного взаимодействия Black Sea 4. Черноморский флот посетила делегация из Татарстана. Командующий флотом встретился с семьями моряков, погибших на боевых постах в мирное время. В Севастополе состоялся международный фестиваль анимации «Крок». Об этих и других событиях более подробно в репортажах наших корреспондентов. В Черном море завершилась летняя активация Черноморской военно-морской группы оперативного взаимодействия Black Sea 4. Российскую Федерацию в составе международного соединения впервые представлял ракетный корабль на воздушной подушке «Бара». Церемония прощания состоялась на внешнем рейде турецкого порта Синоп. Корабли стран-участниц соглашения по ЧВМГ прошли в кельваторном строю перед флагманом соединения и взяли курс к местам постоянной дислокации.
Уже 12 лет подряд корабли Болгарии, Румынии, России, Турции, Грузии и Украины принимают участие в маневрах объединенной группировки. За это время было проведено более 20 активаций. В учениях приняли участие сотни кораблей, десятки единиц военно-воздушной техники, тысячи моряков прошли школу военного мастерства. За время летней активации боевые корабли причерноморских государств провели в море около 60 различных учений и тренировок, отдельные из которых проводились во взаимодействии с кораблями и морской авиацией Черноморского флота. Среди основных тем учений – эмбарговые операции, отражение атак воздушного противника и малоразмерной морской цели, учения по борьбе за живучесть, поиск и спасение человека за бортом, совместное маневрирование и организация связи. Помимо этого, в программе учений операции по поиску и спасению терпящих бедствия судов, разминированию, защите окружающей среды, а также совершенствованию действий в составе многонационального штаба. За период активации моряки РКВП «Бара» посетили порты Севастополь, Новороссийск и Синоп.
Черноморский флот посетила делегация из Татарстана во главе с первым заместителем премьер-министра республики Равилем Муратовым. Гости прибыли в Севастополь в преддверии Дня республики Татарстан, чтобы поздравить своих земляков, которые проходят службу в городе русской морской славы. Последние годы шество над самым южным флотом России взяли многие субъекты Российской Федерации. Их помощь морякам растет с каждым годом. Это обусловлено и принятой государственной программой, нацеленной на военно-патриотическое воспитание молодежи, и, кроме того, российские регионы заинтересованы в том, как проходят службу их земляки. Подробнее в репортаже нашего корреспондента.
Ежегодные визиты делегации из Татарстана на флот – традиция, которую руководство этого российского региона не собирается изменять и в дальнейшем. Крепкая дружба черноморцев и республики проверена временем и только крепнет с годами. Тысячи молодых людей из Татарстана прошли службу на кораблях и в частях Черноморского флота. Сегодня здесь служат более 500 военнослужащих по призыву и около 50 контрактников.
Как говорил президент Российской Федерации Путин во время празднования Дня военно-морского флота в городе Героя Севастополя 28 июля 2013 года. Вопросы подготовки молодежи к военной службе требуют от нас самого пристального внимания. Будем всемерно поощрять деятельность организации по допризывной подготовке. Так вот, именно Республика Татарстан является передовым регионом России, в которой эта подготовка организована на высочайшем уровне.
Как всегда, гости приехали с подарками для земляков, привезли приветы и гостинцы, поздравили с наступающим праздником Днем Республики. А также в очередной раз удостоверились, что условия службы ребят отличные и проблем у них нет. Пожалуй, только сильно скучают по дому. А об этом первый заместитель премьер-министра Татарстана Равиль Муратов знает не понаслышке. Его сын Марсель несколько лет назад тоже проходил службу на Черноморском флоте.
Я хотел бы поблагодарить командование Черноморского флота Анатолия Михайловича, вас, командующего, офицеров всех, за то, что вы создаете замечательные условия для службы наших ребят. Все отзывы очень позитивные. И в Татарстане конкурс желающих идти служить на Черноморский флот. Поэтому мы очень рады, и вам большое спасибо от президента Республики Татарстан.
Сегодня Татарстан – флагман среди других российских регионов в вопросах военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки. На флот сложно попасть, идет жесткий отбор. В Севастополь едут самые достойные.
У нас есть достойные. Мы из муниципалитета отправили, у нас из полкома, у нас парень ушел и сейчас служит в морпехе. Он работал в исполнительном комитете города Набережной Челны и решил все-таки отслужить. Хотя ему возраст уже был порядка 25 лет, но срок еще не прошло. И он все-таки решил, подумав, что все-таки это необходимо и в дальнейшей жизни, и в работе. И пошел сюда, и здесь полностью сейчас служит. И мы его ждем с нетерпением на следующий год, что он приедет и вернется в Набережные Челны, и будет у нас дальше продолжать работу. Вот такие примеры мы именно хотим показывать всем нашим челнинцам, всем нашим ребятам, что это не только именно мужское колено мужского характера, но это необходимо и для дальнейшей их судьбы, для дальнейшей, если они хотят связать себя с муниципальным властью, в работе в госорганах, то это уже сегодня очень необходимо, и это очень большое требование.
Сегодня более 80% военнослужащих, призванных из республики, имеют высшее, среднее специальное образование и военно-учетную специальность. Для них служба на Черноморском флоте – почетная обязанность. И это не просто слова. Неоднократно ребята из Татарстана награждались командованием как лучшие. Они не подведут, аккуратны и ответственны. А по-другому и быть не может. Понимают, что на родине должны ими гордиться.
Ребята очень довольны службой на Черноморском флоте. Командиры ими довольны. Это самое главное, очень важно. Никаких у нас проблем нет. Во время прохождения срочной службы нашими ребятами. Поэтому мы очень довольны. Накануне дня Республики Татарстан сумели ребята увидеть. Привет им передать, поздравить, вручить наши подарки. Тем более символика универсиады. Для них, я думаю, тоже было очень приятно.
Подарки у делегатов Татарстана были не только для земляков, но и для черноморцев, которые тоже встречали дорогих гостей не с пустыми руками.
Личный состав Центра связи Черноморского флота сдавал зачеты по огневой подготовке. На специальном полигоне соединения морской пехоты офицеры отрабатывали практические навыки стрельбы из пистолета Макарова, а военнослужащие по контракту из автомата Калашникова.
Территория полигона разделена на учебные точки, где проходит отработка и сдача различных контрольных нормативов по огневой подготовке. Сегодня их 9. Связисты в частях провели теоретические занятия и прибыли для выполнения на зачет практических. Так происходит раз в полгода.
Мы военнослужащие, наше подразделение, наши военнослужащие носят погоны и поэтому обязаны умело обращаться со своим оружием, которое за ними закреплено.
Учебные стрельбы проводятся согласно общевойсковой методике по огневой подготовке. Военнослужащие отрабатывают упражнения по занятию боевых позиций, а также обнаружению и уничтожению целей. Стрельба по внезапно появляющимся и движущимся целям – упражнение не только на меткость, но и развивающее реакцию и внимание. В бою умение быстро сориентироваться, принять правильное решение и сделать это раньше противника – жизненно необходимые качества. Поэтому даже снаряжать патронами магазины стрелкового оружия необходимо укладывать в определенное время. Замечу – минимальное. Для офицеров лучший показатель, то есть на отлично, это всего лишь 16 секунд, и большинство с ним справляется. Учебная точка номер 9 – преодоление полосы препятствий. Введена в перечень контрольных нормативов недавно. Она сложна для выполнения, требует определенной физической подготовки и навыков. Здесь надо именно ползти, следить за тем, чтобы не стать на четвереньки. Большая часть нагрузки приходится на руки, при этом ногами ты только помогаешь себе. Важно и во время уложиться, и правильно закончить упражнение. Наравне с мужчинами норматив сдают и женщины-военнослужащие. Начальник отделения телеграфного пункта связи Зоя Орещенко замечает, что сделать это действительно непросто, но после тренировок вполне выполнимо.
Регулярно проводятся занятия по физической подготовке, но здесь на полигоне, конечно, совсем другое дело. В пределах части это одно, но тут именно условия, приближенные к боевым, поэтому могут лучше отточить свое боевое мастерство, личный состав и отточить свои практические навыки, улучшить.
Метание учебной гранаты, стрельба из различных положений и позиций на разных дистанциях, очередью и одиночными выстрелами, и даже изготовка к выполнению упражнений – все это элементы, требующие правильного выполнения и обязательно оцениваемые. Параллельно военнослужащие отрабатывают устройство стрелкового оружия и закрепляют знания мер безопасности выполнения упражнений по огневой подготовке. Черноморцы совершенствуются в боевой учебе. В течение года военнослужащим Центра связи предстоит принимать участие не только в полевых выходах, подтверждающих их профессиональное мастерство, но и традиционно во всех учениях Черноморского флота.
На Черноморском флоте боевая подготовка не останавливается ни на один день. Во всех подразделениях и частях флота проходят учения и тренировки. В роте радиационной, химической и биологической защиты тоже идет учебный процесс. Военнослужащие готовятся к важному событию. Совсем скоро им предстоит показать свое мастерство на общевойсковом полигоне «Прудбой» в городе Волгоград.
В настоящее время в Вооруженных силах Российской Федерации подразделениям радиационной, химической и биологической защиты отводится значительная роль в обеспечении действий войск. Ведь от быстроты их работы по ликвидации последствий заражения зависит восстановление боеспособности соединений и частей, успех марша, наступления или оборонительных действий.
Основные задачи роты – это проведение радиационной, химической, биологической разведки, аэрозольное противодействие, маскировка дымами объектов, дезинфекция участков местности, дорог, специальная обработка фортификационных сооружений, местности, техники. Также отбор, контроль радиоактивного заражения продуктов, сыпучих грунтов, жидкостей.
Рота РХБЗ не единственное подразделение на Черноморском флоте. Подобное есть в бригаде морской пехоты. Однако спектр задач у черных беретов гораздо уже.
Они действуют в интересах только бригады морской пехоты, то наша рота действует в интересах флота, решая задачи обеспечения командного пункта и, в частности, локализации и разрушения объектов, содержащих ядовитые вещества и растворы. На все праздничные мероприятия подразделения роты привлекаются и находятся в готовности как для ведения разведки, так и для локализации чрезвычайных происшествий.
На тренировочном рубеже военнослужащие взвода специальной обработки. По легенде учения, тяжелая техника роты подверглась химической атаке условного противника.
В данный момент мы производили дегазацию БТР-80, которая была в зараженном участке. Мы производили прямыми бринзбойдами. Мы можем обработать такой техники 6-8 единиц. То есть в зависимости, какая поставлена задача и какими отравляющими веществами будет техника заражена.
Тренировка проводится в условиях, максимально приближенных к боевым. Только благодаря такой интенсивной подготовке можно обучить молодежь, уверено командование роты. В ходе отработки задач проверяется слаженность подразделения и боевая выучка личного состава.
Перед полигонными работами мы готовились усиленно, потому что надо было подготовить личный состав. Но прибывший взвод процентов на 90 – это все молодые, то бишь надо было чему-то их обучить хотя бы на начальной стадии. Ну, надеюсь, что ребята пришли хорошие. Я думаю, мы справимся с поставленной нашей задачей.
Очередная учебная точка. Здесь флотские химики выполняют нормативы по так называемой ложной маскировке, которая выполняется при помощи термодымовой аппаратуры.
Дымпуск предназначен для действия войск, чтобы засекретить передвижение войск для выполнения каких-либо маневров, чтобы не видел противник.
Командир отделения дымового взвода Олег Зайцев в роте РХБЗ уже 10 лет и по праву считается мастером своего дела. По мнению Олега, главная его задача – поделиться знаниями с молодыми матросами, научить их всему тому, что он умеет и знает сам.
Молодые у меня все. Они только по одному разу попробовали дымить. сегодня вот второй раз, второе занятие. Еще бояться, конечно, приходится полностью на контроле держать.
Применение дымовых средств очень эффективно в условиях современного боя. Однако сложная техника требует крайней осторожности.
Если сделать что-то не так, машина может взорваться. А там 2,5 тонны, да, горючей смеси в машине. То есть если сделать ошибку, машина может взлететь на воздух.
Старший химик Сергей Булда вроде всего несколько месяцев. На Черноморский флот он прибыл из города Кисловодск. Сергей признается, пришел сюда добровольно за новыми знаниями и впечатлениями.
Рад тому, что попал сюда. Не жалею. Все устраивается, нравится. Служу.
Задачи тренировок выполнены, замечаний нет. Но черноморцам некогда отдыхать. Впереди их ждут новые испытания. Различные маневры, контрольные зачеты и полевые выходы.
Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Витков встретился с членами семей и родственниками моряков, погибших на боевых постах в мирное время. Они рассказали о проблемах, которые сегодня у них существуют, в особенности о тех, что преодолеть самим не удается. Большинство присутствующих – родные подводников советского и российского ВМФ. В беседе приняли участие представители отделений психологической и военно-социальной работы, по работе с верующими военнослужащими и по правовой работе, а также медицинской службы флота.
Собравшиеся обратились к черноморцам с просьбой оказать им помощь в решении вопроса медицинского обслуживания родных погибших. Ведь большинство из них – граждане Украины, и по российскому законодательству с недавних пор не могут проходить лечение в госпитале и в поликлиниках флота. Поднимался вопрос санаторно-курортных путевок, которые хоть и в небольшом количестве все же предоставляются членам семей. Но, например, родители моряков уже имеют почтенный возраст и по состоянию здоровья просто не могут ими воспользоваться. Командование Черноморского флота всегда оказывало помощь семьям погибших военнослужащих. Но исторически сложилось так, что в первую очередь это были родные подводников сатомоходов «Комсомолец» и «Курск». А в Севастополе сегодня проживают семьи и других незаслуженно забытых погибших моряков, например, СПЛ К-8 и К-159. Капитан второго ранга в отставке Владимир Боднарчук рассказал, что в 2011 году этим подводникам был открыт памятник. Для 10 из них, не имеющих захоронения, символическая могила. Он был создан по инициативе выпускников Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища и возведен на собранные ими средства. Теперь родственникам подводников есть куда прийти и поклониться. Командующий Черноморским флотом Александр Витко внимательно выслушал все пожелания участников встречи и пообещал, что независимо от того, когда погибли моряки и на каком корабле или подводной лодке, о них не забудут, а их родным обязательно будут оказывать посильную помощь. Он также отметил, что постарается разобраться в каждом случае и найти способы решить каждую конкретную проблему. Присутствующие на беседе поблагодарили черноморцев за поддержку, которую они оказывают, и предложили организовать в Севастополе комитет семей моряков, погибших в мирное время, чтобы взаимодействие с командованием Черноморского флота стало еще более тесным.
«2013 год для международного фестиваля анимации «Крок» – юбилейный. Престижный конкурс мультипликации проходит в 20-й раз. Теплоход «Зирка Днепра» с участниками и гостями, представляющими 32 страны, отправился из Одессы в Киев с традиционной остановкой в городе русских моряков. Как всегда, мультипликаторы встретились с представителями масс-медиа Севастополя, посетили школы, побывали на российском большом десантном корабле. Зрителям представилась поистине уникальная возможность увидеть ту самую авторскую анимацию – которую найти, а тем более посмотреть, обывателю, увы, практически невозможно. О проблемах и победах, о мировых и отечественных тенденциях мультипликации нашему корреспонденту Марии Егоровой подробно рассказали участники «Крока».
Для юбилейного «Крока» отобрали 124 ленты из 32 стран. А вот ровно 10 лет назад в конкурсе участвовало аж 500 работ. Однако мультипликаторы утверждают, снимать меньше не стали.
Фильмов стало гораздо больше. Но по качеству их стало гораздо меньше.
Вот поэтому сегодня родители и стараются воспитывать детей на классике. К счастью, подмены героев не произошло. Хотя бы в анимации. Снова в части «Чебурашка с Геной», «Капитан Врунгель» и «Дядя Федор». Зачастую новейшие мультиленты, которые попадают в телевизионную ротацию или в руки прокатчиков и тем самым доходят до зрительской аудитории, живут по принципу «пришел, увидел и забыл». Такие мультиоднодневки как раз и интересны продюсерам. Почему? Вот в этом и вопрос.
прокатчики, враги человечества и враги мультипликации в особенности. Потому что это группа людей, которая стяжала себе деньги, кинотеатры. Государство об этом не думает. Вместо того, чтобы дать им по шапке как следует и направить их деятельность в определенном направлении, оно говорит, это частная собственность. Простите, искусство не может быть частной собственностью. Это общественная собственность.
Кстати, государство в последнее время помогает аниматорам. Как может, но помогает. При тотальной нехватке бюджета на мультики деньги находят. Дескать, все лучшее детям. Да вот парадокс. Вместо качественных авторских лент, даже оскароносных, чаще второй сорт. А он, как известно, не брак.
Есть гранты, есть субсидии. Суммы, может быть, не очень большие, как говорил Татарский Александр Михайлович, что бюджет фильма «Шрек» полнометражного американского, это примерно там 7 или 8, сколько он говорил, бюджета всей российской вообще анимации в целом. То есть вот такие как бы... Но тем не менее на эти деньги все равно существует несколько студий в России, не только в Москве, но и в России. Это есть. Государство вроде бы не бросает, но дело в том, что оно эти деньги дает, а дальше... Государству абсолютно все равно. Дойдут эти фильмы до зрителей.
Вот и выходит, что наслаждаться качественной анимацией могут только профи. Участники и гости, например, Крока или любого другого фестиваля. А у зрителя выход один.
Нужно ехать на фестиваль. Это фестивальное кино, там собирают, там его показывают. Потом очень трудно по каким-то каналам, зная имена, ссылки, названия фильмов, можно, конечно, это все отыскать. Но невероятно трудно, иногда почти невозможно. Иногда на это уходит год, два, три, четыре, чтобы посмотреть конкурсную программу там, или несколько фильмов.
Но трудности не пугают аниматоров. Завидным упорством они стремятся в массы. Например, устраивают так называемые эхо-фестивали. День-другой, ровно столько, сколько стоит кроковский теплоход в вашем городе, счастливчики могут увидеть лучшие работы конкурсной программы, которые нон-стопом крутят сами же участники фестиваля.
Уровень «Оскара» и «Крока» один и тот же.
Оскар Оскаром, а Крок Кроком, если за океаном не жалеют сил и средств, создавая, пропагандируя и почитая мультипликацию, сделав ее, пожалуй, одним из самых уважаемых и узнаваемых государственных брендов, то у нас, увы, пока не так.
Очень тяжело было продержаться эти 20 фестивалей, потому что, ну, как бы, вы понимаете, анимация, она, это не игровое кино. И анимация, она всегда, ну, как бы, не на первом плане. И каждый раз у всех, у чиновников, у тех людей, от которых зависит бюджет. И каждый раз нам, каждый год приходится сначала все начинать и доказывать, что мы нужны.
Несмотря на тернии, неунывающие аниматоры продолжают творить. Да вот оптимизма в их работах с каждым годом все меньше.
В этом году я бы отметил для себя, к сожалению, вот действительно то, что мне бросилось в глаза, невероятно мало смешных фильмов. Вот почему-то с юмором плохо. И это общая картина. Вот действительно там раз, два, три на весь фестиваль. Это очень мало, ребят, мне обидно.
Однако, несмотря ни на что, Крок жив, и ему уже 20. Хотелось бы побывать на его 30-летии. А вдруг все изменится, и, наконец, появятся достойные конкуренты «Ежику в тумане» и «Пластилиновой вороне». И, кстати, мы сможем запросто смотреть авторскую анимацию, а программа Крока станет достоянием общественности.
На этом наш выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.